подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. А так само удзельники нашей сегодняшней гуторки – это политичные оглядальники «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Виталь, привітання!
Добрый день!
И Валер Карбалевич. Валер, добрый день!
Вітаю!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это уроки справы Татьяны Зарецкой. Я нагадаю, белорусская предпринимательница Татьяна Зарецкая днями заявила, что покидая посаду представницы объединенного переходного кабинета по финансах и экономике. И она протрималась на этой посаде 2 месяца. Поводле яе причиной стали шматликие погрозы на адрес яе свояков, яе бизнес-партнеров. Але у друку з'явіліся публікації, у яких виказуються сумніви, ну, м'яко кажучи, у поспіховості бізнесу Зарецької. До речі, цікава ситуація, що сакраментальне білоруське питання «Де гроші?» звичайно задається про гроші, потрачені ніким неналежним чином. Ті, про які є таке подозрення. А у даденому випадку, випадку Зарецької, питання про те, чи були гроші у яє у самої. Так ось, на думку некоторых, это сумневы в поспеховости яе бизнесу, якія выказывались, до речи, ранее, и стали причиной яе отставки с кабинету по уласным жаданиям. Такий контекст, а ось в этом контексте мое первое питание, это какие политические высновы с такого короткотерминового служения Зарецкой у кабинете? Валер.
Найперш, я думаю, тут мы маем справу с феноменом новобранца у политики. Справа в том, что у 2020 году подчас вот этого бурного политического кризиса, массовых протестов у политику улилося великая колькасть людей, которые ранее политикой не занимались и, мусить, не планировали заниматься, и жили своим житем, отримали задовольнение от него. А тут раптом они включились в политическое житие, в политическую борьбу, а у политики действуют другие правила. Политика – это простора публичного. И тут можно высветлить, что у человека у шафе есть разные шкелеты. И тому раз за разом появляются такие вот поведомления, такие шкелеты вываливаются с шафы. И тому в ситуации с Татьяной Зарецкой мы как раз это и назираем. Ну, а в принципе, она тут не первая. Тут вот еще ранее узгадывалось, что Сергей Тихановский там не к вельми неоднозначно выказывался про ситуацию с Крымом. Мы памятаем историю с русским паспортом Сахарщика. Вот, можем узгадать еще некие чинники. Ну и вось тут эта вся история вокруг этой Татьяны. Я думаю, что это не опошний выпадок, не опошняя ситуация. Ну и тут еще один момент. Все ж таки для того, как призначать на отказную посаду отказных людей, ну, потребен некий великий аппарат отбраковки, скажем так, неких людей с некими негативными элементами биографии. А такого аппарата, такой контрразведки, как это сказать, у переходного кабинета нема, и это так само проблема, одна из шматликих проблем, которые поуплывали на эту ситуацию.
Виталь, ну а коли поглядеть в более широком как бы, контексте, такое, может, так сам парадоксальное питание, а какие были гарантии, что до политики будет подрихтованы мастацтвознавца, супрацовник Института истории Академии наук Зенон Позняк, скажем, 88-го года? Да никаких. Який у нього був опыт політика? Ніякого. Да і ні у кого не було, окрім партноменклатури. Махчима, це якби така особливість, ну, епох, коли завгодно революції. От ми кажемо про 20-й год, що 20-й год – це була революція. Ну, от один з діячів французької революції, Жорж Д'Антон, казав, що революція – це 100 тисяч вакансій. Ну, в даному випадку розмови йде не про вакансії у Раді, який реально контролює країну, але, ну, от, якби, позиційна влада у Раді, ну, все рівно, революція підіймає нових людей. Так і вона збудована. Та ж французька революція, коли стіпленький адвокатішка, откуда-то з провінції, Робеспьєр, став диктатором Франції. Ну, да. І він був підрихтований до цього. А хто підрихтований до революції? Так в цьому сенсі, ну, махчима, тут якби і здивлятися нема чому, що, що воно от так відбувається. А що, треба партшколу було скінчати? Чи в опозиції бути годами? Ну?
Я думаю, не будем развивать тему про французскую революцию. Я сказал один китаец, что надто рано робить основы, поэтому жартуем. Але поговорим про наши все-таки реалии, вернемся до наших баранов. Так, покольки сапраўды, ну, мне трошки нема такого, ну, менавіта концентрования на идеи в опыта, покольки сапраўды и в революционные моменты, моменты перемены, это все-таки, напевно, не самое важное. Я вот не люблю, до речи, гэтую критику, кая льется часом с вусно старых оппозиционеров, якія змагаліся столькі гадоў, ім, конечно, крыўдна, што замест іх на вершыні, скажем, палітыкі, ну, на самым, можа быць, такія публічныя, з вядомыя месцы прыйшлі людзі новыя, людзі невядомыя, але ж называюць іх в якасці крыўднай мінушкі невероятныя, але ж гэта, ну, скажем, па-першае, закономерна, па-другое, гэта не гарантыя, што гэтыя людзі чымсьці кепскія. Та радавацца трэба, што людзі былі абыякавыя да палітыкі, і раптам яны ажылі, раптам яны павернуліся да палітыкі, да там нацыянальнай ідэі пэўнай ступені. Вось, напэўна, не крытыкаваць, а трэба гэтаму спрыяць, трэба гэта вітаць. Так што я бы не сказаў, што вопыт тут самае галоўнае. Але в канкрэтным гэтым варыянце, ну, мне здаецца, проста аддуся, ну, калі шыра казаць, такі, ну, англійскім словам, фейл, правал, менавіта, ну, в кадравай палітыцы ад таго, што надта спішаліся запоўніць вось нішы, надта быў такі ціск грамадства, што вось калі аб'явілі пра кабінет, то вышли одразу первые были призначенцы мужчины, и был в том лику тиск для гендерной ровности, одразу стали набирать, так сказать, трех женщин, и это так само, что, ну, трошки не было часу поглядеть, подумать, ну и плюс некая специфика особы, зарезка, якая представила себе довольно привабно, якая, напевно, умела миновито представить себе, может быть, как мы бачим зараз публикацию, трошки больш, трошки лепш, чым на самой справе гэта ёсць. Ну, калі ўжо абмяркоўваць гэтыя сапраўды абставіны, стартапы, такая рэч, дзе сапраўды такая культура, трэба сябе прэзентаваць, прадстаўляць, тады інвестары дадуць табе грошы. Але сярод стартапаў, як кажуць, выжывае максімум 3-5%, астатні паміраюць, але праблема ў тым, і ёсць у свеце такі некалькі міжнародных прикладов ярких, их уж приводили в наших социальных сетках, коли люди это не хочут признавать, и коли уже, ну, идея не оживилась, и коли на самой справе ничего не отрымалось, можно просто признать и заняться чем-то иншим, нет, они упарто по-ранейшему представляют себе, как великого бизнесмена, собирают инвесторов. Ну, с того, что мы прочитали, выходит, что нечто подобное было у Зарецкой, принамсі ее публичные заявы, это можно докладно сказать, не рызыкуючи помолиться, ее публичные заявы не отповедают тому стану речи, про які свечуть опубликованные хотя бы документы, юридичные документы Ураду. Так что просто вот пытание в том, что в этой спешце, хоча бы треба знайсти, ну, пригожую молодую, ну, не обовязково, але, ну, жанчину на гэтую посаду кабинета по экономице, трошки сапраўды не, ну, скажем, не поспели провести все необходные деньги, те, может быть, не пожидали. Тут так само пытанне, што ведалі, што не ведалі, што ведалі ўжо падчас таго, як скандал пачаў разгарацца. І, канешна, гэтае, ну, скажам, тлумачэнне пра пагрозы, яно, ну, я перадам агульны настрой беларускіх сацыяльных сетак, яно не вытрымлівае крытыкі. Паколькі, ну, сапраўды, пагрозы сім, напэўна, прыходзіць, і ніхто на гэта не спасылаецца, ні сахашчык, Вось, не Латушка, у якога двоюродный брат просто был осуджены, не там Герасимене и іншыя, яких погрожают добрать маёмасць, а все-таки у Зарецкой, ну, накольки зразумела, большасці я партнеров сваякоў живе в краинах Евросоюза, и ей меньше всего, магчыма, требовало спасылаться на некие страшные погрозы в ее адрес.
Валер, а як вы лічыце, вот стылістыка стартапаў, спосаб дзеяння ў стартапах, у рэжыме стартапа, вельмі рызыкоўнага такога бізнесу, дзе вельмі важна прасунуць сваю ідэю, зрабіць ее прывабнай. Наколькі такая вот філазофія, можна сказаць, тактыка, стыль, і наколькі яна падыходзіць да палітыкі? Можа быць і так, можа быць асабліва ў цяперашняй сітуацыі, калі такія рэальныя шансы не надта проглядаются, а может быть, сапраўды вот час таких людей, как, ну, такого стартапного типу, не? Может, и сам кабинет это так само стартап?
На конт кабинета я ничего сказать не могу. Я хочу сказать, что политика бывает разная, и политики бывают разные. И модель поводина у политика по схеме кіраўніка некага стартапа яна бывае вельмі часта, і мы шмат назіраем такіх палітыкаў і ў беларускай палітыцы таксама. Ну вот бацька і сын Гайдукевіча, да, ну вот гэта класіка проста паводзіны кіраўніка стартапа, да. Ось таму тут можно приклады привести на любой выпадок життя. Але у этой данной конкретной ситуации, якую мы разглядаем, тут два пытания у меня. Например, первое пытание. Коли человек идет в политику, то он отмовляется заниматься бизнесом. В принципе, это правило политического життя. У данном выпадку мы бачим, что человек пришел в кабинет и одночасово заховывал свой бизнес.
Валер, я вас перепыню. Пробачьте, я не думаю, что в оппозиционной политике это правило. Скажем, той же Сахащик, я не чув, чтобы он сошел со своего бизнеса.
Я никто так само реплику про Сахащика думаю, она вартая. Но он, насколько разумеет в его бизнесе, ну, он может больше часу присвящать миновито тому, что он выбрал у политицы, а там и может все исти своим чередом. Там есть люди отказные, его довольно великий бизнес. В той час, как и е стартап, миновито, ну, на ее особе тримается, на ее неких поездках, конференциях. Тут трошки иншие ситуации.
Валер, калі ласка, я просто маленькую репліку зрабіў.
Да. Так, іншая справа, калі пераносіць у чыстым выглядзе тую рэкламную кампанію, якая патрэбная для прыцягнення інвестыцый для стартапа у палітычнае жыццё, тут могуць здарыцца вельмі нечаканыя, неспадзяваныя рэчы. І калі скажам, рэклама вельмі моцна адрываецца ад рэальнасці. І тут такая небяспека, мне падаецца, яна вельмі рэальная.
Віталь, я пра пэўную аналогію, можа, яна крыху нацягнутая, але, ну, я думаю, што пэўная рацыя ў ёй ёсць, а это, можа, пэўнае пярэчанне таму, што сказаў Валер. Я маю на ўвазе сітуацыю з, як ее называюць, мімалётнай леді, самай кароткатэрміновай прэм'еркай Вялікай Брытаніі з часоў, там, я ведаю, Вільгельма Заваёўніка, Лі Страс. Але варта прыгадаць, ну, все абмяркоўвалася, былі некае абмеркаванне ў межах партыі, ў дыскусіі. Яна не хавала, Трас не хавала, што яна збіраецца зрабіць. І вот, з рук каралевы перад смерцю атрымала, партфель прэм'ера. Бах, 45 дзён, нават меншым Зарецкая, дарэчы. І весь вопыт брытанскай дэмакратыі, вопыт, дарэчы, Лі Страс зусім не з неба звалілася, не з бізнеса прыйшла. Бах, 45 дзён. Так, можа, нічога гэта не дапамагае, ні вопыт дэмакратыі, ні вопыт самого чалавека палітычны, ні абмеркавання гэтых планаў, гэта ж не кот в мяху было, што яна прапаноўвае. Бах, 45 дзён.
Ну так, это філософскі питання. Часом люди, може бути, більш які заслуговують поспіху, які більш підрихтовані, але бац, так склалися обставини, історія так потягнула в той бок, коли вони трапили в ніякий вір, де одних уже здольностей мало що залежить. Ну, Лі Страс, наколькі я так розумію ситуацію, зробила головну помилку, що вона вирішила змінити, поменшити податки для всіх багатих. І це те, що широкі маси народу не любить, навіть в Британії. І це те, що, в принципі, повинно було, як свідчить опыт уже 10 років, це повинно оживити економіку, це повинно підняти валовий внутрішній продукт, ось. Але це не любить широкі народні маси, навіть не лівої партії, а правої партії, якою з'являється консервативна партія. І вона отримала довіру свою партію, вона подумала, що да, можна зараз робити доволі радикальні кроки. Оказалося, що ні. Навіть при цьому широким довіру, коли ти, ну, скажімо так, зробила нечто неосторожне, занадто смілое, винник той, що тебе виніку відправили в відставку обставини і своя ж партія. Ну, мало тут паралелі з нашою ситуацією. Я, може бути, скажу про інше, що реакція, яка зараз того ж кабінету, ну, члени кабінету запрошаються в різні ефіри, СМІ, ну, і тлумачують в основному так, що, да, ось поступили її погрози Зарецької, тому і вона сійшла, ми розуміємо її рішення. В той час, як, ну, многі вже публікації свідчать, може бути, що це не вся правда. Ось тут так само політичні, ну, скажімо, дилема політична. Чи сказати правду, да, ми допустили помилку, ну, спробуємо більше не повторяти, чи все-таки опиратися в цю версію, що, да, погрози вона не витримала, яка, ну, для всіх буде гучати достатково неправдоподобний. Мені все-таки подається, це неправильна зараз тактика і кабінета, а мені здається більш широ і більш, ну, навіть було б прийнято публікою, прихильниками кабінету, каби вони сказали, ну, буває, ми помилилися, що зробиш, все-таки треба осторожніше підбирати людей, які справді готові цілком віддатися політиці, ось, які готові для тяжкості, у тим ліку до погрозів. І наступний раз ми будемо більш осторожні. Я би от вибрав би таку менавіто тактику.
Господарство, і наприкінці у мене питання таке, я б сказав, політико-філософське, не стільки зв'язане з обставинами з іходу, а і знову ж з певною стилістикою господарині Зарицької. Ось цитата з її інтерв'ю Мілкозьорову. В Естонії, коли тобі нема 25 років, у тебе нема стартапа, значить, нічого ти не так зробив в цьому житті. І виступ є на конференції «Нова Білорусь». Закрити неефективне підприємство. От треба, значить, закрити. От на ваш погляд, як ви лічите, от така філософія поспіховості, причому в даному випадку пікантна, що, можливо, якби і поспіху то не такі вже великі був у Тетяни. Тим не менш, от така філософія, властива, до речі, не її одної. Наскільки вона якби може привести до політичних змін у Білорусі? Ну, у Білорусі 9 мільйонів чоловік живе, 9,5. Ну що, вони всі стартапами будуть займатися? Я думаю, більше з них будуть працювати, хто на заводі, хто у колгасі, хто ще де. Вот. І, можливо, до речі, в цьому і якби секрет підтримки Лукашенки, що він так ніколи не скаже. Что, мовляв, хто стартап, той молодець, а хто не стартап, ну, крутитесь или здохнете. Вот, может быть, менавіта тому, якби, вот мы маем то, что маем по-ранейшему. Валер, як ви лічите?
Ну, ведаете, все залежится от конкретной ситуации, и можно отримать поспех, дякуючи менавіта такой логике. Я взгадываю выборы в Верховный Совет 13-го скликания 1996 года. Так. Вот. И я так само баллотовался кандидатом в депутаты. По моей окрузе и шел Андрей Климов. Молодый, пригожий, богатый, який хутко разбогател. Вот. И он менавіта хвалился своей поспеховостью. І робив ставку на свою поспіховість. І доказував, що ось так, в принципі, можна, і так хутко можна зробити заможними людьми шмат людей. І гэта была акруга, дзе было шмат студэнтаў. І ён пайшоў на ура і перамог упэўнена ў гэтай акрузе. Вось, таму, калі я не ведаю, калі гэта будуць некія выбары, магчыма, прапарцыйныя, вось, то калі такі чалавек на чале спіска некага партыйнага, ён набере даволі шмат людзей падтрымкі і будзе мець некую пэўную фракцыю у парламенце, умоўна кажучы, так. Вось, таму казаць, што такая логіка зусім дрэнная, я б не сказала. Зразумела, калі з такой праграмай ісці на пасаду прэзідэнта, ну так, гэта не пераканаўча, гэта параза, але калі рабіць некія лакальныя поспехі на лакальным узроўні, то такая стратэгія цалкам мае права на жыццё.
Віталь, і ваш адказ, і ў мяне такое пытанне, нават не столькі за што вы, як бы асабіста, я-то ведаю за што, вось, а пра тое, што, а можа быць, в этом, як бы, насамрэч, прычына, як бы, ну, асноўнае, пра што в Беларусі канфлікт, бо, як бы, за Лукашэнку, супраць Лукашэнкі, это, магчыма, псевданім вот гэтага, так бы мовіць, сутыкнення філазофіі поспеху, і філазофіі, ну, трэба жыць, як набяжыць. Вот. А я таксама хачу жыць. А дзе мне будзе месца в этой вашай новай Беларусі? Можа быць, насамрэч, і вы памятаеце эту фразу Лукашэнкі цікавую, калі ён сказаў, што ў нас буржуйчыкі паўсталі ў 20-м годзе? Ну, так, магчыма, в этом і ёсць як бы сацыяльна-палітычнае, нават сацыяльна-класавае тлумачэнне 20-го году і таго, што працягваецца.
Ну, гэта, безумоўна, адзін з такіх падзелаў. Паколькі, ну, я, напрыклад, нават такі тэкст ці пісаў, ці, можа, в думках толькі што, ну, у таго, што мы называем у ябацяку, у лукашыстаў, безумоўна, што ёсць, а гэта невялікія патрабаванні да жыцця. І такі падыход, ну, скажам, дзе не трэба, каб было шмат выбару. Нам не трэба выбару. Адзін прэзідэнт, там, адзін галоўны, там, там ідэалогія, адна мова, вось, адна сацыяльная арыентацыя, нават вот, на гэтым яны зацыкленыя. І гэта менавіта вось не трэба нам разнастайнасці, не трэба нам вялікіх там нейкіх журавлёў у небе, тое, што вот менавіта, да, аналогія поспеху. Нам бы нармальнага, сярэдняга, добрага жыцця, это вось Азаронак помню в некім сваім кліпе, там вот это вот поле, там хлебушак вот сабраць. Гэта, конечно, гэта ідэалогія. Але, ну, я б, па-першае, не стал бы так жорстка противопоставляць. Вот то, што казала Зарецкая, па-першае, ну, в такой форме, конечно, палітык не павінен выказывацца. Ніякі, на якой был ролі. Это не значит, што што-то неправільна в ідэі закрыць нейкія заводы. Вот Эстонія тая ж это зрабіла і жыве намного лепш, чым Беларусь. Савецкія заводы фактычна пазакрываліся. А гэта, ну, некае 20-е стагоддзе індустрыяльнае грамадства. Мы постіндустрыяльным, у нас всего некалькі процентаў сельскай гаспадарцы і там, можа, 10% у працуе рабочымі. Мы перабольшым это всё. Это на самой справе уже незначная, не большая частка грамадства рабочыя і селяне. Вось, мы живём в эпоху таких сініх воротничков і там супрацоўнікаў магазинаў, клеркаў і так далей. Так што с аднаго боку тут в стылістыкі нельга вот мне выказвацца так, што бо людзі непаспяховыя, яны могуць быць на любым узроўні, не абавязкова там рабочыя, селяне, а ад любога клерка, каторы немнога зарабляе, да любога супрацоўніка прыватнай фірмы, які таксама немнога зарабляе, ён можа быць пакрыжаным, калі нехта там сваім поспехам, ну, скажам, казыряе і псіхалогію поспеха выносіць. Это безумоўная палітычная, нават я б сказаў, не памылка. А гэта такая, ну, просто філасофія палітычная неправільная. Вось. Але гэта не адмяняе неабходнасць даволі жорсткіх рэформаў эканамічных.
Добре, дякую великі, Валер, дякую великі, Віталь. Я нагадаю, що з нами були політичні оглядальники Радіо Свобода Валер Карбалевич і Віталь Циганков. Шановні глядачі, я звертаюся до вас з просьбою виказуватися на конт гэтага кейзу предпримальниці Зарецької, виказуватися на конт тих аргументів, які ви почули від наших колегов. Ну, а за тим, як буде развиваться ситуация далей, что будет далее с кабинетом, что будет, до речи, из ее, так само цікавое питание, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org.
Щодня, у любый час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слушаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергей Абламейко. Какие процессы теперь идут у России? Ці може война перетвориться для россиянцев у айчинную? На каком этапе своего існування находятся режимы у России и Беларуси? И ці махчимая их консервация? Про это и про іншее мы поговорим с российским историком, доктором исторических наук, профессором Андреем Зубовым. Добрый день, Андрей Борисович.
Добрый день, Сергей Павлович. Рад вас.
Как вы оцениваете сегодняшнее состояние российского общества? Удается ли пропаганде держать его под контролем? Можно ли назвать режим Путина полностью стабильным?
Нет, я думаю, что сейчас уже полностью под контролем держать российское общество Путину не удается. И он, собственно говоря, это знал, поэтому он всеми силами пытался не вводить мобилизацию в России. Но генералы и, видимо, экстремистские силы, какие-то типа Кадырова того же, или Пригожина, они сказали, или ты вводишь мобилизацию, или мы проигрываем войну. Потому что наша армия меньше украинской. В Украине это было так в сентябре. И мы не можем победить. То есть после отступления из Харьковской области, я думаю, Путину был выставлен ультиматум. Или мобилизация, или война проиграна. И в этой ситуации Путин пошел на то, на что он очень не хотел идти, на, как он называл, частично, на самом деле это, безусловно, всеобщая, но только растянутая мобилизация. И в результате этого его рейтинг обрушился. Около 1 000 000 человек уехало из России. Часть из них вернулась, но большая часть не вернулась. И эти люди, естественно, лишь часть того общества, которое было шокировано этой мобилизацией. У молодых людей, которые попадают под мобилизацию, есть жены, есть невесты, есть матери, отцы, бабушки, дедушки. И большинство из них, конечно, может быть, даже были пропутинскими до мобилизации, но когда надо было слезть с дивана их внуку или сыну и брать руки оружие и идти умирать в Украину, они против этого. Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. И мне кажется, что сейчас, хотя никакие серьезные социологические опросы нельзя сейчас проводить в России, сейчас большинство русских людей против этой войны, не по моральным соображениям, и даже не по соображениям политическим, по соображениям сугубо личным, и не поддерживают политику Путина. Я уверен, что теперь к ним будет постепенно вползать страх и сомнение во всем том, что до этого говорила власть. И этот процесс не одномоментный, не в один день, даже не в один месяц, но он приведет к полному обрушению системы. Вот такова ситуация сегодня в России.
Андрей Борисович, вы не раз говорили, что война закончится победой Украины. Считаете ли вы возможным полное принятие русским народом поражения от Украины? Именно от Украины, а не от НАТО и коллективного Запада. То есть вот меня волнует вопрос состояния общества. Возможен ли в России коллективный катарсис через признание вот, поражения и вины за то, что случилось?
Ну, Сергей Павлович, мы должны, в общем, даже ясно понимать, что, конечно, Украина вносит очень огромный, большой вклад в победу. Мужество и самоотверженность украинского народа нельзя ставить под вопрос. Но, безусловно, без коллективной помощи Запада война была бы уже давно Украиной проиграна. Возможно, была бы партизанская война, как вот украинская повстанческая армия вела после 1945 года до 1954 года в Украине. Но не настоящая война. А сейчас идет настоящая война с линии фронта, понятно, с правительством украинским в Киеве. Но это благодаря тому, что Запад огромные поставки вооружений делает. И второе, что очень важно, дает огромные финансовую поддержку. Один Евросоюз ежемесячно дает примерно 5 миллиардов евро на поддержку Украины. Это огромные деньги. Финансовая система Украины из-за этого более-менее стабильна. Иначе бы она не просто бы рухнула, ее бы не было. Поэтому русский народ, безусловно, воспримет это как победу не только Украины, а победу коллективного Запада вместе с Украиной. И это будет правильно. Но после этого он должен будет делать выводы. Он будет рассматривать эту победу как поражение России или как, наоборот, освобождение России от путинского режима, который пытался и пытается до сих пор отвратить Россию от всего мира и от Запада в том числе, или будет радоваться этому поражению, потому что оно вновь соединило Россию, как это было в 90-е, в начале 2000-х годов, с мировым, с миром, с Западом, с мировой и экономикой, и финансами, и культурой, и всем прочим. Эта же альтернатива была и в Германии. Что произошло в Германии в 1945 году? Поражение нацизма или поражение Германии? И вот Германия сейчас говорит, что произошло поражение нацизма и освобождение немецкого народа от власти Гитлера и его клики. Именно это празднуют немцы 8 мая каждый год. И я думаю, что то же самое будет и в России.
А как вы считаете, возможна ли консервация режима Путина даже в случае поражения войны, в войне против Украины?
Возможно. Такой вариант возможен. Но маловероятен. В сущности, консервация произошла, вот, скажем, большевистского режима после разгрома Красной Армии в польской войне в 20-м году. Чудо на Висле. Вот после этого произошел не крах большевистского режима, а его консервация. Иран. После того, как он проиграл войну с Ираком, режим Аятолл не рухнул, а законсервировался в Иране. Возможно ли такое в России? Возможно, но маловероятно. Почему? Не потому, что это мне или вам, или нам обоим не хочется. А потому что есть определенные предпосылки консервирования режимов, которые потерпели военное поражение, авторитарных режимов, которые потерпели военное поражение. Для этого этот режим должен быть связан с народом, общим прошлым. Он должен прийти был к власти на волне народного волеизъявления, ценой даже пролития крови народа ради того, чтобы свергнуть старый режим и привести к власти тот режим, который вот проиграл войну. Как вы понимаете, так было в Советской России, которая во время гражданской войны утвердила новую власть. Так было и в Иране, когда была революция, мусульманская, шиитская революция, аятолл в Иране. И поэтому народ считал режим своим. своим. И такому режиму, своему режиму, он был готов простить поражение. Но когда народ не считает режим своим, а считает этот режим чужим, режим для режима, а не режим для народа, тогда он ему не прощает поражение, и тогда он его свергает. Ну, естественно, возникают какие-то политические силы, которые используют это недовольство народа, и так в той или иной форме режим рушится. Вот, понимаете, так произошло в Германии, где режим гитлеровский поддержал сначала в 1933 году немецкий истеблишмент, старая немецкая элита. А в 1945 году, когда увидели, что Гитлер обанкротился с его планами войны и нового порядка, она также точно протянула руку Западу, старая немецкая элита, чтобы сохранить свои деньги, свои заводы, ну и вообще свою рукопожатность в мире. И знаменем этой изменившей ориентацию элиты был Конрад Аденауэр, была христианско-демократическая партия Германии, которая возглавила Германию на выходе из вот этой катастрофы Второй мировой войны. Вот мне кажется, что это вариант более похожий на Россию. Здесь старая элита, которую отнюдь не народ, проливая кровь, привел к власти. Это элита, это КГБшники, это партийная элита, которая управляет Россией уже 100 лет. Эти люди к ним очень скептически относятся в России, считают их денежными мешками, ворами, присвоившими себе все имущество страны в результате, как у нас это называют, прихватизации. А естественно, Путин один из них с его геленджикским дворцом. И люди не поддержат этот режим, если он проиграл. Пока Путин выигрывал, он был молодец. Он действительно осуществлял чаяния, глубинные чаяния русского народа. Они, к сожалению, имперские. Но когда он не смог осуществить, пошел вон. И я думаю, сами эти чаяния изменятся очень сильно. Надо постараться. Это, конечно, уже задача наша, задача ученых, задача педагогов, задача масс-медиа. Надо постараться объяснить людям, что вообще все эти имперские идеи – это болезнь. И от них надо избавляться, от них надо исцеляться. Но то, что люди пойдут умирать за проигравший режим добровольно, не будет этого. Люди не идут даже на фронт. Вон миллион человек сбежало, чтобы не попасть под мобилизацию. Мы знаем каждый день. Люди, даже призванные в армию, отказываются брать в руки оружие, отказываются отправляться на фронт, начинаются процессы уголовные в России. Так что шансов заморозить режим у Путина очень мало. Я не говорю, что их нет, но их очень мало. И в этом смысле перспектива на смену режима, на демократический, постепенная, конечно, но ясная.
Вот как раз о демократии мой следующий вопрос. Некоторые аналитики считают, что в России из-за того, что страна остается многонациональной, фактически империей, демократия невозможна. Мол, постоянно нужна твердая рука, чтобы контролировать национальные окраины. Теперь из России уехало очень много спикеров, интеллектуалов, которые оптимистически смотрят на этот вопрос. Вместе с тем, аналитики с соседних стран, бывших сателлитов России, очень пессимистически смотрят на это. Как вы считаете?
Ну, вы знаете, самое плохое для аналитика – это выдавать желаемое за действительное. Если аналитику из соседней страны хочет, чтобы распалась Россия, он так должен говорить: «Мне хочется, чтобы Россия распалась». Но не говорить, что так должно объективно произойти. Потому что это есть подмена.
Андрей Борисович, речь о демократии. Возможно ли в России демократическое устройство какое-то более-менее долгое время? Утверждают, что из-за многонациональности это невозможно.
Ну, это, понимаете, легко объяснимая ошибка. Ну, например, в Индии многонациональное государство намного более сложная, намного больше народов, даже рас, там есть, как вы знаете, и негроидная раса, и европеоидная раса, и монголоидная раса в Индии, все есть, как известно. Вот, языки, дравидские, арийские, чего там только нет. И тем не менее, Индия – это самая большая демократия Земли, федерация. Кстати говоря, довольно жесткая федерация, не такая мягкая, как, скажем, американская. Там штаты имеют меньше прав, чем в Америке. Но, тем не менее, она существует благополучно. Англичане там дали когда-то первые импульсы народовластия, и потом их активно развили уже в независимой Индии. Вот Индия – демократия, многонациональная демократия. Соединенные Штаты, по сути говоря, тоже многонациональная демократия. Процент людей, которые говорят не на английском языке в Америке, намного выше процента людей, которые говорят не на русском языке в России. Тоже вам, пожалуйста, вот явный пример. В конце концов, Великобритания тоже страна многонациональная. Как вы знаете, даже анкету на получение британской визы можно заполнять или на английском, или на кельтском, валийском языке. Я думаю, никто не заполняет на кельтском, но формально это право присутствует. Так что Великобритания – это страна шотландцев, валийцев, англичан и, разумеется, масса людей из бывшей империи, которые приехали туда жить и прекрасно живут. Вот сейчас только что премьер-министр избран индус и панджабские индийцы. Вот, поэтому, на самом деле, многонациональность не противоречит демократии. Другое дело, многонациональность противоречит империи. И здесь наши слушатели должны ясно понять, что империя – это латинское слово, которое означает принуждение. Империум – это властное принуждение. Поэтому в той же Римской империи, там, скажем, Палестина хотела быть независимой, но ее принуждали, как мы помним из евангельских рассказов, принуждали быть частью империи. Она хотела освобождения. В этой случае работает имперский принцип. А в случае Индии работает демократический принцип федерации, взаимного интереса, уважения взаимного прав, гражданских прав различных национальностей. Я совершенно уверен, что Россия может построить многонациональное демократическое федеративное государство, в котором будет выгодно находиться и татарам, и бурятам, и якутам, и малым народам севера. Всем будет им интересно в нем находиться. И это у нас партия, наша партия «Народная свобода» даже имеет свою программу национальную. Те наши слушатели, которые хотят, легко на сайте Парнаса ее найдут. И увидите, как мы предлагаем решить эту проблему.
И вопрос о режиме Александра Лукашенко, Андрей Борисович. Опять же, многие считают, что даже в случае падения режима Путина в России Лукашенко сможет удержать власть, и страна в форме автаркии сможет существовать годами и даже десятилетиями. Как примеры приводятся Куба и Северная Корея. Каково ваше мнение о будущем Беларуси?
Ну, вы знаете... Конечно, Куба и Северная Корея – это ужасные примеры. Вот, кстати говоря, пример Кубы ясно говорит о том, что Соединенные Штаты не вмешиваются во внутренние дела страны, которая буквально находится у них под боком, и режим, в который можно было бы сменить сейчас очень легко. Ну, или сейчас, скажем, в 90-е годы, можно было сменить очень легко. Но, однако, не сменили. Уважают право самого народа выбирать себе правителей. Это некий такой принцип современного демократического мира, и я его понимаю и уважаю. Потому что свобода, которую дали на блюдечке, она никогда не утверждается, она всегда плохо пахнет, потому что это в некотором роде плод иностранной интервенции. И не вызывает любви у самого облагодетельствованного народа. Ну, скажем, сербам во многом благодаря России была дана независимость в 1978 году на Берлинском конгрессе в 1878. Но отношение сербов к России было амбивалентным, а болгары просто воевали против России в двух мировых войнах. Поэтому надо свободу завоевывать сами. Это общий принцип. Я думаю, что Лукашенко в значительной степени опирался на поддержку Путина. И люди, которые выходили в 2020 году на митинги с требованиями смены режима в Беларуси, они, может быть, до конца не понимали все, что если лукашенковский режим треснет, то просто будут в той или иной форме введены российские войска, чтобы утвердить с Лукашенко или без Лукашенко прорусский авторитарный режим в Беларуси. Если в России будет демократический режим, он, безусловно, будет политически и морально поддерживать демократический режим в Беларуси, ту же Светлану Тихановскую. Но, конечно, сбросить Лукашенко – это задача самого народа Беларуси. И если он на это решится, а мне кажется, что он на это решится, то тогда без поддержки Путина или другого авторитарного режима в Москве белорусский лукашенковский режим не просуществует долго, и автаркия недолговечна, но опять же это воля самого белорусского народа. Я уверен, что он имеет эту волю к победе. Это, кстати говоря, одно из объяснений, почему Лукашенко боится использовать армию, белорусскую армию в войне с Украиной. Я думаю, он ясно понимает, и ему его разведка об этом говорит, что очень многие белорусы, если не почти все, в армии просто повернут оружие против Лукашенко и или присоединятся к украинской армии, или, по крайней мере, откажутся воевать.
Ну, из вашего ответа я понял, что все-таки теоретически вы допускаете возможность существования режима и без поддержки Путина.
Ну, вы знаете, мы ведь не самые пророки, не бабка Ванда, чтобы говорить будет так, а не так. Мы ученые, и всегда у нас есть допуск. То есть, скажем, я так скажу, что я даю примерно 10% на то, что режим Лукашенко сможет автономно достаточно долго существовать в Беларуси. И 90%, что он будет свергнут в течение ближайших недель или самое большее месяцев после восстановления демократического режима в России.
Дякую, Андрей Борисович, за гуторку. На связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У Празе для вас працавал Сергей Абламейко. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментуйте и робите репосты, коли у вас есть такая махчимость.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарство. Колькі гадоў таму моя тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Правок іх разглядае. Ну, як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты. Пэўна, як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзегцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зрозумілость, норми вимовлення, да і традиція мови, врешті естетика. Возьмем держстрах. У нас гуки под впливом сусідніх можуть моцно змінятися або навіть зникати для мілогучності. Ж зникає перед наступним С. У нясвіжі – нясвіскі палац Радзівілаў. Значить, сказати треба «дзярстрах», але тоді слово тратить форму і гучить зусім уже страшно. Складових абревіатураў у беларускай мові не було. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі. Комполк, Дягенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верховнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі. Нарком, учхоз, палітрук, збіркаса. Дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалг, главрыба наадварот.
Абр, абр, абр,
абр, абр, абр,
абр, абр, абр, абр.
Існавалі кплівыя пародыі на кшталт «замком па мордзе», «замесціцель камісара па марскім дзелам». Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае «нам па тылу» ці слова «камбат», што мне нагадвае назву жывёлы «вамбат».
«Камбат, батяня, батяня, камбат, за нами Россия, Москва і Арбат».
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай. Ён можа знянацку валіць трактарысту, калі трактарыст вытнеся прам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць. Даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітерным жанры пачуваецца камфортна. Яна даволі эканомная. Рэсурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю, у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце у канцы фільма «To be continued» – «Продолжэнне следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
«Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб ворах вас не мог зламаць».
Гэта купала. «До» значыць «досыць».
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі, так старшы кажа. «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае. «Хто тут?» А ёнка: «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу». «Скажы, дзе быў». Мрэцка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ёнка: «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца. «Маладыхка, вужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». «Нават» – «над». «Зараз» – «зара». «Яшчэ» – «шчэ». «Трэба» – «трэ». «Досыць» – «до». «Ёсць» – «ё». «Кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі класікамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Мо, яны, Беларусь, панясліся, за моімі дзяцьмі уздало, што забылі цябе, адракліся, прадалі, прадалі, аддалі ў пало».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. «Пжалста», «кагрыцца». У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе».
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэ набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Паўловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.